Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. 45 минут самого главного о войне, фронте и оккупации. Сегодня вторник, 17 декабря. Сегодня выпуск «Вот о чем». Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что российская армия снова продвинулась на юго-запад от Покровска. Агрессор смог еще продвинуться в ключевом поселке Шевченко. Теперь он фактически весь оккупирован и может служить плацдармом для дальнейшего продвижения. Также армия России смогла продвинуться возле поселка Песчаная, возле которого проходит второстепенная дорога, ведущая из Новопавловки Днепропетровской области на Покровск. Однако севернее этого участка находится трасса, которую можно считать ключевой для обороны Покровска, ведущая в Павлоград Днепропетровской области. До нее агрессору остается около 9 километров, и, очевидно, он попытается ее достичь. Силы обороны дают отпор агрессору в поселке Шевченко. 425-я отдельная штурмовая бригада «Скала» показала кадры зачистки улиц от 9 декабря. Обычно, когда такое случается, оккупанты пытаются обойти узел обороны. Сегодня утром Генштаб сообщил о 52 атаках агрессора на Покровском направлении. По степени интенсивности боев он уступает только Курской области, где сейчас очень горячо. Сегодня в студии поговорим о том, почему России до сих пор удается тактика перерезания дорог города, которые она хочет захватить. Может ли повлиять на ситуацию на фронте убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Кириллова? И о каком прогрессе в деле поиска мира в Украине заявил избранный президент США Дональд Трамп? С нами сегодня будут мои коллеги, журналистки «Донбасс Реалии» Дарья Куриная и Наталья Неделько, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко и полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт Team Europe Direct Вайдотас Малинионис. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники эфира, плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма. Ждем ваших сообщений. Эти мессенджеры работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, если вы этого еще не сделали, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, если смотрите нас на YouTube. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Так вы можете сказать спасибо нашей команде за работу. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке, где днем раньше число штурмов резко выросло до полусотни, прошлые сутки активность РФ немного упала – 16 атак. Агрессор давит по периметру северского выступа в сторону города Северска и под Белогоровкой на Северском Донце. Генштаб фиксирует штурмы в Часом Яру, на север от него, под Орехово-Васильевкой, с юга, под Ступочками. Также снова есть штурмы в Торецке и Щербиновке. Западный край Донецка. На Покровском участке командование фиксирует 52 атаки за сутки. Агрессор направляет усилия с юга в сторону Покровска и пробует расширить выступ на запад от Селидова. По данным Deep State, есть продвижение РФ под Песчаным и Шевченко. На Кураховском участке 30 атак. По северному флангу Курахова и по южному. Важно отметить, что в этой точке Временский фронт окончательно сомкнулся с Кураховским. Российские войска, начав расширять зону оккупации после захвата Угледара, продвигались на север в октябре, ноябре и декабре и смогли в итоге с юга атаковать Курахово. Deep State констатирует продвижение в городской черте Курахова, захват Ганевки, это район Успеновского мешка, продвижение возле Успеновки, Дальнего и Трудового. Это тоже точка, где соединились Временский и Кураховский фронт. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои идут в районе Песчановского выступа и непосредственно под Купинском. На Лиманском – в районе выступа в Вишневом, южнее в направлении Лимана и в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области Генштаб фиксирует 22 штурма. Это уже упомянутая точка Константинопольская, Янтарная, Сухие Ялы в направлении Курахова. Продолжаются также попытки агрессора выйти в окружение Великой Новоселки через Раздольный и Новый Комар, а также атаки к югу от Великой Новоселки. Deep State видит продвижение россиян к Константинопольском и Подсторожевым. В результате могло образоваться окружение в Макаровке.
О селе Шевченко мы часто упоминаем, ну и сегодня тоже будет акцент на него. Это самая близкая точка к югу от Покровска. Вот уже несколько недель оттуда войска России развивают атаки непосредственно на сам город. На кадрах вы видите работу украинского 425-го штурмового батальона «Скала» в этом районе, одного из самых боеспособных батальонов, которые находятся на Покровском направлении. Российские военные пытаются закрепиться в западной части села Шевченко. ВСУ их оттуда выбивают, как мы видим, работает БМП. Брэдли. По данным проекта Deep State, события на видео происходят в районе 9 декабря. Сегодня подробнее будем рассматривать ситуацию, которая складывается вокруг Покровска. К сожалению, Шевченко де-факто можно считать уже оккупированным. Дальше посмотрим на Кураховский фронт, не только на фланге, но и на бои непосредственно в самом городе. Это кадры от 46-й аэромобильной бригады. Удары по домам, где занимают позиции российские военные. Сейчас линия фронта проходит в западной части города. Под контролем сил обороны остаются несколько участков на самой западной окраине города Курахова. Ну а 33-я отдельная механизированная бригада показала кадры своего медевака на Кураховском направлении. Работает бронетранспортер М-113. Он часто используется именно как эвакуационный транспорт. Как видите, здесь раненого военного грузят на броню и вывозят с поля боя. Это удачный кейс, потому что мы привыкли видеть обычно на кадрах с дрона санитарные броневики, по которым бьют FPV-дроны. Ну а здесь спокойно, как видим, машина смогла выехать с точки боевого соприкосновения. Ну и есть свежие кадры из Торецка. Там, напомню, тоже бои идут непосредственно внутри города. Тут беспилотник-бомбер подразделения Black Hawk 100-й бригады делает сбросы на российские позиции. Показаны здесь ангар. Это территория шахты Центральная. Она сейчас частично захвачена. Прямо про ней проходит сейчас фронт, линия боевых действий. К нашему эфиру присоединяется командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. Юрий, здравствуйте, рада вас видеть.
Слава Украине.
Героям слава. Юрий, вчера мы рассказывали об успехе сил обороны в районе Песчановского выступа на линии Лиман-Купянск. Там появилась освобожденная территория, а именно часть села Колесниковка и лесной массив рядом. Ну и как раз это, я так понимаю, работа группы «Ахиллес». Расскажите, что там произошло?
Це загальна спільна робота сил оборони, тому утримання напрямку, зокрема Куп'янщини, потребує значних зусиль, а також підготовленого особового складу і, звісно, забезпечення необхідною, зокрема, високоточною технікою та засобами озброєння. Якщо казати про Куп'янський відтинок в районі населеного пункту Кругляківка, я вважаю, що потрібно обговорити, яким чином противнику вдалося протиснути сили оборони і зайняти населений пункт Кругляківка, який ресурс на це витратив ворог. Ми маємо це обговорювати для того, щоб було зрозуміло, яку ціну платить російський окупант за певні тактичні успіхи на полі бою. І так, протягом 3 тижнів за попередні періоди противник застосував для того, щоб затягти свої сили та засоби в населений пункт Кругляківка, більше 100 одиниць легкоброньованої та броньованої техніки. Я зараз скажу виключно за броню. Плюс додатково до цієї техніки противник застосував такі засоби, як двоколісні мотоцикли, багі. І також це все супроводжувалось підтримкою живої сили. Тобто в кожній бронегрупі рухалися так звані танчики-сараї, БМП, які обарені зверху металом іншим непотребом, під якими знаходилась штурмова піхота. І точно так само високоманеврений транспорт, типу багі, двоколісні мотоцикли, це те, що противнику дозволяє оперативно швидко підкидувати живу силу на передню лінію бойового зіткнення. Як наслідок, противник втратив за цей період часу, це орієнтовно до 3 тижнів, за 190 одиниць легкоброньованої броньованої техніки, які були знищені за рахунок діяльності батальйону «Ахіллес» 1-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, 77-ї десантно-штурмової, 205-го ТРО, 43-ї механізовані. Тобто це сили оборони, але діють як єдиний злагоджений механізм. Чи вдалося ворогу закріпитися в Кругляківці таким чином, як він це зробив на інших відтинків, які стало контролює? Ні. На поточний момент окупант займає тимчасове укриття, і для того, щоб йому затягнути саму живу силу безпосередньо в населений пункт Кругляківка, штурмові групи противника вимушені рухатись до 12 кілометрів пішим ходом. Як наслідок, з району зосередження, тобто точка старту, щоб для цивільних було зрозуміло, 10 окупантів, які вирушають подолати цю дистанцію, посилити передові позиції, з 10 доходить один. Але противник іде постійно. В них немає ні дня, ні ночі, рівнозначно, як у нас. Противник намагається нарощувати зусилля. Чому? Тому що з Кругляківки вони ставлять перед собою намір розширятися в напрямку Загризова. Це зручно. І відповідно, з цього району їм було максимально зручно розширятися в напрямок Колесниківка. Але сили оборони підперли достатньо активно. Перша бригада Національної гвардії України «Буровій». І за останні періоди втрат позицій не було. Більше того, спільно з нами, з батальйоном «Ахіллес», була сформована передумова, яка дала противнику достатньо складні умови для виконання бойових завдань, а нам, в свою чергу, і можливості вибити його з частини української землі. Боротьба продовжується, противник, незважаючи на те, що поніс колосальні втрати в живій силі і в техніці, приклад був мною наведений, десь орієнтовно 4,5 дні тому задіяв 8 одиниць легкоброньованої броньованої техніки для того, щоб поповнити ті втрати, які в нього є в населеному пункті Кругляківка. Силами оборони було знищені всі 8 одиниць. Батальйон «Ахілес» підбив 8 з 8, знищив 6. Решта було добито і знищено разом з штурмовою піхотою, іншими структурами підрозділу сил оборони, які боронять цей відтинок. Тому так чи інакше, противник зберігає спроможності на поточний момент атакувати на всіх визначених пріоритетних для нього відтинках. Куп'янщина – це є один з пріоритетних відтинків значною кількістю сил та засобів. Але якщо сказати, чи все ок в противника, бо може скластися таке, ну, на перший погляд враження, що нібито противника всього вистачає, вони максимально вмотивовані. Це не відповідає дійсності. Для того, щоб тримати таку сталу динаміку ведення бойових дій, противник ставить до строю всіх, кого може, зокрема, тиловиків. Більше того, процес навчання особового складу, зокрема, тих осіб, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, знизився в рази. Тепер шлях російського окупанта від мобілізації умовної через закладів покарання, тобто з в'язниць російських, до того, як вони потрапляють в полон або ліквідуються силами оборони на полі бою, складає не більше одного місяця. Такі конкретні приклади військовополонених, які вдалося взяти, зокрема, в районі населеного пункту Кругляківка, були. Тому, так чи інакше, ворогу також складно, але він зможе, за моїм суб'єктивним переконанням, оцінюючи сили засоби, тримати високу динаміку бойових дій до березня місяця. І так, скоріше за все, воно буде. Наше завдання – тримати стрій, зберігати єдність всередині держави і, звісно, всім можливим ресурсом допомагати силам оборони. Війна дуже дороговартісна річ, але разом ми точно зможемо забезпечити необхідний мінімум для сил оборони, які ми можемо високоефективно виконувати бойові завдання.
Юрій, ну, чтобы мы понимали, да, сейчас угрозы форсирования реки Оскол со стороны агрессора нет, она снижена.
Треба розібратися по відтинках. Саме форсування – ні. Але це, якщо ми кажемо, райони населених пунктів Куп'ян-Лівобережний, Куп'ян-Лівобережний, які контролюються силами оборони. Колесніківка, Кругляківка не загризла. В цьому районі також противник не може вдатися до активних ударно-штурмових дій, бо вони передбачають перед собою форсування, маю на увазі, вони передбачають під собою підтягування додаткового резерву, який міг би дати можливість взяти повною мірою правий берег під вогневий контроль і навести необхідні понтонні переправи. Але там, де противника не виходить здобувати результатів прямих лобових атаках, вони задіють інші тактики. Що я маю на увазі? Противник достатньо часто застосовує таку тактику, як маскарад. Це коли вони намагаються переодягатися в наш український однострій і проникати в тилові частини. Чому я вільно про це розповідаю? Тому що переважна більшість цих груп визначається силами оборони і знищується. І точно так само, якщо казати про населений пункт Дворічниця, вище по течії, в районі населеного пункту Новомлинці за попередні періоди противник, користуючись погодніми умовами, а саме, якщо хтось проживає біля водойми, або будь-коли в житті були на ранковій ріці, тим паче в цей період часу, коли ще немає сильних морозів, знаєте, який стоїть густий туман. Відповідно, користуючись цим туманом, противник переплив на правий берег з цілею вчинення диверсійно-розвідувальних заходів, а також проведення інженерної розвідки для визначення потенційних місць, де можна було б навести понтонну переправу. Як наслідок, противник був виявлений. Окрема подяка підрозділам Едельвейс, які вміють воювати в різній місцевості, багато прийняли в них позитивного досвіду. Були вжиті заходи, як наслідок, противник повною мірою скинутий в річку Оскіл на лівий берег, зараз над населеним пунктом Новомлинськ, Майориць, Сінігров, Тестях. Звісно, противник намагається в різних відтинках, зокрема в районі Дворічне, чиняти потім подібні заходи, але так чи інакше, сили оборони виявляють, наносять вогневе ураження і зачищають нашу землю, зокрема правобережну Куп'янщину, від ворога.
Юрій, ну і давайте немножко о безпілотних комплексах. Ви командир батальйона ударних безпілотників. Да, ми ось зараз будемо говорити з моєю колегою Наталією Неделько об заявленні Міністерства оборони України о том, що количество поставлених безпілотників всіх видів в Сили оборони превысило мільйон екземпляров. Ну, это пообщалась моя коллега с экипажами операторов. Они говорят, что на сегодня самая большая проблема – это с мавиками. Ну, а FPV-дронов более-менее хватает. Ваша оценка?
По маяках треба розуміти, що це залишається один з топ-коптерів війни, який виконує дві основні завдання. Це дорозвідка переднього краю, а коли ми бачимо ворога в режимі онлайн, ми ефективно можемо на нього впливати різними вогневими засобами. Це і артилерія, і протитанкові засоби, FPV-дрони, артилерія і таке інше. Відповідно, так чи інакше, за рахунок того, що Росія ближче в економічному плані, територіальному, до Китаю, ніж Україна. Це абсолютно зрозуміло. Вони мають більшу кількість комплектуючих і для FPV-дронів, і, зокрема, поставки Mavic і Mavic 3 налажені на централізований потік. В той час, як українській спільноті, українським волонтерам, зокрема, доводиться кожен такий засіб завозити через якусь певну, скажімо так, придуману систему для того, щоб раз зайвий раз не демаскувати, що саме той чи інший засіб опинився в Україні. Відповідно, так, по Мавіках зараз є певні проблемні питання, але за рахунок підтримки волонтерської спільноти і креативу української нації, так чи інакше, вони присутні в силах оборони, продовжують виконувати бойові завдання. Я щиро розраховую, що 25-й рік дасть можливості нам бодай частково перейти на подібні засоби, які виготовлюють країни-партнери, зокрема Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів Америки. Так чи інакше, ми маємо поволі злазити в глобі Китаю, тому вам є неприпустимий момент, коли Китай може диктувати свої умови, впливати безпосередньо на лінію бойового зіткнення через заборону постачання тих чи інших технічних засобів. Це може відбутися, і періодично Китай робить різні заходи, але так чи інакше, на полі бою в Україні присутні дрони, які виготовлюються державою Україна з комплектуючих, які виготовлюються в Європейському Союзі. Їх ще небагато, але вони вже виконують завдання на полі бою, це значить, що можна буде масштабувати. І неважливо, що дещо більше їхня ціна буде у зв'язку з тим, що праця в європейських країнах вартує дорожче, ніж в тому самому Китаї. Ну і звісно, що стосується розвідувальних засобів, точно те ж саме. Тому на поточний момент намагаємося накопичити все, що можна, з точки зору тих виробів компанії DJI, про які йде мова, саме Мавіків, і паралельно тестуємо різні зразки, як українські, так і європейські, які потенційно протягом певного часу могли б поетапно замінити цей розвідувальний і водночас ударний засіб, який на сьогоднішній день є, на жаль, безальтернативним.
Спасибо большое вам, Юрий. Были рады вас очень видеть. С нами был Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады. Бригада держит Купинский отрезок фронта. Ну и продолжим тему поставок беспилотных летательных комплексов. Наталья Неделько, Наташа в студии. Привет.
Привет.
Саш, ну вот мы услышали эту цифру. 1 200 000 FPV «Камикадзе», другие дроны. Украинская Миноборона обнародовала цифры, сколько в текущем году поставлено в армию. Мы проанализировали эти цифры. Ты поговорила с военными, которые используют эти вот дроны. Что это за дроны? Да, ну вот 1 200 000 звучит солидно, да. Но это насколько они закрывают потребности сил обороны? Ну и о каком номенклатуре идет речь?
Ну, це дійсно звучить так вагомо, так заявлений 1 000 000 дронів він начебто є, але насправді військові кажуть, що ось ця кількість FPV камікадзе, яка з'явилася, вона все рівно не задовільняє до кінця потреби, тому що це, ну, дрон-розхідник, так, який, як кажуть хлопці, використовується, ну, 3-5 таких дронів камікадзе на одну атаку, це у випадку, навіть якщо це не втрачено через реп-дрон і, чи якимось іншим способом. Так? Тобто цих дронів потрібно багато. Вони відчули появу такого великого числа дронів, але водночас кажуть, що це, ну, близько 50-70% своїх потреб ці дрони зараз закривають. І тут є ще одна така вагома деталь, що їх роблять різні виробники, маленькі виробники, в яких держава ці дрони скуповує. І не завжди вони такі, як потрібно. Тобто на місці доводиться їх, так би мовити, допилювати, змінювати частоти, змінювати певні деталі. Тобто вже на місці в підрозділі через те, що їх треба багато, ну, доводиться їх доводити до ладу. Ось. Гірша ситуація з Мавіками. Нагадаю, що Мавік – це вже дрон близької розвідки. Так? Це дрон, який прикриває фактично піхоту і є очима підрозділам безпосередньо ось на лінії зіткнення. І їх насправді мало. Тому що коли ми бачимо, ну, такі збори на дрони, то це зазвичай йдеться про ось ці Мавіки. Насправді держава не каже, скільки конкретно Мавіків вона поставила до війська. Ось, і звучить цифра 40 000 мультироторних дронів, ймовірно, там є і Мавіки, або ще якісь інші найменювання, але всі зауважують, що це надзвичайно мало. І навіть волонтери, там фонд «Повернись живим», який, до якого це, ну, один з найчастіших запитів про те, щоб ці дрони були, вони теж говорять, що цю потребу покрити складно. Навіть при тому, що їх можна купити, на них велика черга і однорікання на владу з боку експертів різних, вони йдуть, власне, претензії до держави в тому, що не уділяє великої уваги таким дронам, власне, держава. Ось, тому що, коли ми чули оці заяви про Покровський фронт, так, про те, що там начебто якісь підрозділи не забезпечені дронами, то йдеться, власне, про ці мавіки, які фактично, ну, бережуть життя наших військових. Ось.
Ну, то есть, я так понимаю, да, что какую-то часть покрывает государство, да, но остальную часть вынуждены закупать сами подразделения, чем мы сейчас слышали, да, от Ахиллеса, командира роты.
Так, и вот, власне, если говорить про мавики, то там цифры разнятся, и одни подразделы кажут, что там у них там до 80% покрыты, значит, эти... потреби, а деякі кажуть на 20% потреб. Але тут дуже важко рахувати насправді, тому що дрони втрачаються, так? І можна водночас мати достатньо, а потім через день не мати зовсім.
Ну, якщо FPV мавіки це розходники, да, к сожалению, з інтенсивності бойових дій є багато других дронів, їх хватает.
Ну, дивися, якщо ми говоримо про розвідувальні БПЛА вже такі дальші, так, які залітають у тил до противника, ведуть розвідку, оці крила, такі як Шарк, Гор, Фурія, то цих дронів держава поставила у військо 5000. Ось, і кажуть військові, що вони відчули збільшення цієї кількості, але разом з тим росте число екіпажів, які використовують ці дрони, і тому ну, вони розпорушують, все рівно їх потрібно більше. І також вони говорять про аналогічна ситуація з дронами-бомберами багаторазового використання, так, такими як, наприклад, Кажан чи Вампір. Цих дронів держава поставила 2500. Крім того, ще 5000 FPV багаторазового використання віднесли до цих дронів. І говорять військові, що якщо на початок і середину року вони відчували цю цифру, то зараз це також мало. Ось. І це також пов'язано з тим, що збільшилася кількість екіпажів, що розростаються, скажімо, сили безпілотних систем. Ось. Але військові говорять про те, що є ось ця система стимуляції ЄБАЛи. Це такий спеціально зроблена система, де можна, якщо є ефективні влучання, так, заробляти бали і використовувати ці бали на замовлення безпілотників. Ось, тому вони ось, власне, через цю систему замовляють, тобто ось такі, наприклад, кажани чи вампіри. Ось. І також військові просять, щоб було більше коштів безпосередньо на бригади, де б ці підрозділи могли самі купувати собі те, що потрібно, а не те, що поставляє держава. Так, ці гроші насправді виділяються. В цьому році було виділено 8 мільярдів 800 мільйонів, і зараз, от буквально 3 дні тому, прем'єр-міністр оголосив, що ще понад 1 мільярд буде додано на ці потреби, але в принципі військові говорять, що це більш ефективно і швидше вони отримують дрони, якщо вони їх замовляють самі.
Да, ну это мы слышим сами, да, от командиров этих рот, сами они говорят, что им виднее, да, какие им беспилотники нужны, да, эти деньги мы их освоим. Ну, давай коснемся еще одного вопроса, это Deep Strike, дальнобойные беспилотные летательные аппараты. Все заметили, что было достаточно много атак в этом году по территории Российской Федерации. Сколько этих дронов было поставлено?
Ну, держава відзвітувалася про 6 тисяч, так? Експерти кажуть, що, в принципі, це задовільне число, і в нас є кілька виробників таких дронів, кілька найменувань таких дронів, от як, наприклад, як Лютий. Так, і ну, це довготривалі контракти, це законтрактовані виробники, і тут начебто все гаразд. Тобто ці дрони, ну, навіть виробництво цих дронів, воно підтримує економіку, так, українську. Ось. Але є, ну, от критика, вона скоріше полягає в тому, що потрібен баланс між ось цими дальнобійними дронами і тими дронами, які необхідні на фронті. Тому що дрони дальнобійні – це дуже велика частина бюджету. І ці гроші, звісно, добре, що вони направлені в українську економіку, але з іншого боку, от безпосередньо на фронті потрібно вирішувати ті потреби, які, ну, дозволяють зберегти життя військового.
Спасибо большое. Да, ну действительно, мы видим, что такой приоритет у Украины по дальнобойным дронам. Действительно, было много нанесено ударов по территории Российской Федерации, произведено их очень много. Но военные на местах, естественно, просят более дроны тактического действия. Их тоже можно понять. Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Неделька, моя коллега, была вместе со мной в студии. Присоединяется к нашему разговору Вайдотас Малинионис, литовский военный эксперт. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Вайдотас, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct. Вайдотас, разворачиваются дальше события на юго-запад от Покровска. Сегодня ночью очередная карта, очередное обновление карты боевых действий. Было видно, что Россия почти захватила село Шевченко. Это ключевое село, я так понимаю, для наступления. Плацдарм такой же своеобразный для дальнейшего наступления непосредственно на сам город. Ну и видно такое небольшое продвижение России возле поселка Песчаное. Возле него проходит такая второстепенная дорога, которая ведет из города Новопавловка Днепропетровской области в Покровск. Ну а дальше идет целая череда дорог. И ну, не надо быть семь пядей во лбу, чтобы понимать, что Россия будет дальше идти на эти дороги. В частности, на главную, наверное, трассу, которая, можно считать, главной для обороны Покровска. Это трасса, ведущая в Павлоград. До нее остается сейчас 9 километров, приблизительно 9 километров агрессору. Вайдотас, ну, мы видим, что России удается вот эта вот тактика перерезания дорог, трасс, логистических путей, которые ведут в интересующие города. Почему до сих пор это удается? Ну, вот мы видим, что в лоб на Покровск они не идут, потому что украинские защитники, судя по всему, там держат оборону, да, ну, начинают обходить и идти к трассам.
Ну да, это, как сказать, война, вооруженные силы, они идут по всем законам физики, где меньшее сопротивление, да. Но, конечно, военные планеры, они, у них есть задача, и они знают. И очень похоже, что Покровск сейчас находится и является главным наступлением, да, они, российские войска бросают там большие усилия, и как вы упомянули, что в лоб бить по Покровску, где очень хорошо подготовленная оборона, да, там и инженерное, наверное, есть снаряжение, и сам город уже подготовлен к обороне, они идут, конечно, путями, где легче пробраться. И мы видим, что они там делают очень большие усилия и пытаются сделать какой-то прорыв. Покровск, конечно, очень важное звено, поскольку этот ваш весь фронт Украины, там переходит много этих логистических путей. И я думаю, что да, сейчас Россия имеет цель занять, наверное, этот Покровск. И я думаю, что они эти усилия будут по возможности темп выдерживать по самое меньшее когда Трамп будет уже, как сказать, президентом, когда он его назначит 20 января. Так что посмотрим. Но, конечно, ресурс у России тоже не безграничен. И есть уже такие знаки, что, как сказать, не все так и хорошо, и вот эти удары украинских вооруженных сил по тылу и по логистике врага очень важны. Тут можно напомнить, что было тут недавно атакована нефтяная база, да, и другие важные цели. Так что все это ослабливает российское нападение, и делает возможным украинскую защиту. Но насчет Покровска мы посмотрим. Я слышал от некоторых украинских ваших экспертов, что там очень хорошо организована оборона, и хотя они приближаются, хотя бы и стараются, может, обнять в котел этот город, но пока еще им это не дается, но думается, что так легко или так быстро им до Покровска не добраться. Но все посмотрим, как будет.
Да, но имеет ли смысл будет эта оборона, да, и вот эти вот все зубы дракона, если действительно будет перерезана трасса, вот эта вот ключевая. Вайдотас, вы говорите о том, что, ну, это логично, да, идти на эти трассы, и не идут они в лоб. Ну, а почему не укрепить было, ну, вот это направление к трассе? Украинское командование не ожидало, что туда свернет армия России, и это такое долгое и дорогостоящее мероприятие, да, строить какие-то фортификации. Как вы себе эти... Ну, тактика, да, уже она не секрет Шинели, она ясна российской армии. Почему силы обороны не могут этому противостоять, как вы думаете?
Ну, мне трудно судить решение, как сказать, штабов украинских вооруженных сил. Я думаю, там все равно люди уже опытные, да, и воюют уже не первый год, да. Так что мне судить, почему такое или иное решение было принято, довольно-таки сложно. Но я думаю, что они принимают самое лучшее решение. И вы хорошо заметили, что самое главное все-таки не потерять боеспособности украинской армии, да, потому что есть даже такое старинное. Сен-Дзу, по-моему, говорил, что если ты потеряешь город, сможешь его забрать обратно, но если потеряешь вооруженные силы, ты потеряешь все. Так что эта экономика силы очень тоже важна. И я думаю, что, конечно, решение ваших командиров вооруженных сил, штабов, очень важно, я думаю. Я, например, доверяю, и трудно мне винить, как сказать, какие решения были бы хорошие или плохие. Но очевидно, что много решений очень хороших есть, поскольку фронт все-таки не сыпется, все держится, все вроде организовано, и Россия тоже перетягивается, и возможно, что она тоже подходит к кульминации ихнее нападение, когда уже не будет возможно, значит, и организовать нападений или наступающих движений или в таком масштабе, в каком они сейчас это делают. Но это, я думаю, что это максимум, что они делают. И ваши эти самые удары по складам, да, по складам, где держатся боеприпасы, техника, тоже делает несомненные, как сказать, влияние на то, что происходит. И, конечно, это не в ихнюю сторону. Но есть знаки, что российские вооруженные силы тоже притягиваются, поскольку особенно вот в последний месяц погибших или потерь в персонале было, по-моему, за месяц там 45 тысяч вроде бы было, да, а Россия известно, что они могут мобилизовать или предоставить 30 тысяч. Mm-hmm. Это значит, что дефицит получается, да, и им надо уже снимать откуда-то, и значит, откуда в некоторых направлениях. Так что это тоже показатели, что большие потери тоже есть границы. Невозможно так безгранично, так сказать, убивать своих или потерять своих военнослужащих и все время так долго держаться. Это невозможно. Так что я думаю, что кульминация тоже у них на очень близко должна быть.
Да, ну и отмечали аналитики Американского института изучения войны, что два месяца держит такая тенденция, да, что гибнет и получает ранения больше людей, чем Россия может рекрутировать своей криптомобилизацией. Сегодня в Москве погиб в результате взрыва начальник войск радиационной, химической и биозащиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. У жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, когда они заходили в подъезд, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, который стоял рядом с этим подъездом. Ну и следкоми России подтвердили, что действительно погиб, ну, вот такой топ-военный чиновник армии Российской Федерации. Спецслужбы СБУ сообщила Радио Свобода, что это спецоперация службы безопасности Украины. Прямая речь СБУ. Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку дал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Что интересно, буквально накануне за сутки СБУ заочно сообщила Кириллову подозрение в военном преступлении. По данным СБУ, по приказу этого генерала с начала полномасштабной войны было зафиксировано более 4800 случаев использования химбоеприпасов против бойцов сил обороны. Вайдотас, к вам такой вопрос. Вот такие инциденты, ну, достаточно громкие, я так понимаю, они будут обсуждаться среди Z-патриотов, ну и не может российская власть оставить это незамеченным. Они как-то могут влиять на ход боевых действий в Украине, ну, учитывая, ну, наверное, российскую военную политику, какую-то культуру, да, отношения между командующими, ну, вот с военными элитами, политическими элитами, или это стоит рассматривать как определенную такую, ну, там, месть, да, со стороны Украины без суда и следствия, да и все.
Ну, я не думаю, что это будет иметь какое-то большое влияние в прямом смысле на то, что происходит на поле боя, да. Но, конечно, это репутационная потеря с российской стороны. И тоже некоторые, как сказать, мысли, наверное, приходят и другим военным преступникам, да, что они тоже не в безопасности, и что они тоже могут быть нацелены на такие действия. И если это еще произошло в Москве, и генерал такого высокого ранга, да, он же должен был бы охраняться, все-таки война происходит, я думаю, что есть меры предосторожности. Так что это тоже показатель, что не все в безопасности, и, может быть, сделает некоторый климат в их головах, да, что не так так все просто и все возможно, что так что а насчет того, что поменяется что-то, как сказать, на поле боя, я сомневаюсь, ну, поставит другого генерала, да, и все будет продолжаться, но я думаю, что самое главное, что они сейчас, если побольше таких случаев бы повторялось, они, конечно, бы начали чувствовать, что нет они в безопасности в полной. Так что они это чувство должны потерять, а это чувство некомфортное, да, безопасность. Так что чем больше небезопаснее они чувствуют, тем решительнее они будут склоняться к завершению войны.
Вайдотас, спасибо вам большое, рады были вас очень видеть. Вайдотас Малиньонис с нами был, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт Team Europe Direct. Спасибо за ваше время. Мои коллеги с канала «Настоящее время» поехали в Константиновку Донецкой области вместе с передвижным отделением Ощадбанка. Это бронированный микроавтобус, внутри у него бронированная капсула и бронированные стекла. Так доставляют наличку в города и села, где из-за войны нет ни одного отделения банка. Давайте послушаем людей, которые приходят получать эти деньги.
Це мобільний оновлений підрозділ, тобто відділення банку на колесах. Дуже багато наших селищ, міст, де немає жодної банківської установи, поблизу лінії розмежування, тому є попит від населення, щоб банк надавав послуги. Тобто у нас на сьогодні 45 селищ, районних містечок або райцентрів, де наше мобільне відділення надає послуги.
Карточку поменять. Сейчас ни одного банка нет.
Вы за деньгами, карточкой, переводом?
Я за деньгами.
А вы?
Да, мы за карточкой.
А вам?
Тоже за карточкой.
Готовы?
Так, готово. Зараз будут люди подходить.
все ж таки потроху вони мають змогу накопичувати, бо ми не знаємо, що буде далі, яка буде ситуація, і вони, будемо так казати, подушку безпеки, да, собі складають для того, щоб надалі мати можливість якось далі жити. Тому накопичують дійсно, і валютообмін роблять, ну, невеликими сумами роблять.
Это то, что осталось от банкомата. В этом помещении было расположено стационарное отделение банка в Константиновке. Оно работало, здесь оказывались финансовые услуги, но более месяца назад сюда попал российский снаряд, здание обрушилось, и людей спасло лишь то, что обстрел был, вот сейчас слышно тоже, обстрел был в воскресенье, выходной день, и здесь никого не находилось.
Це була неділя, що всі були вихідні, в тому числі не було клієнтів. Саме пряме влучання приміщення Ощадного банку. Тому на сьогодні ми клієнтам сюди направляємо наш мобільний підрозділ.
Ну и от подконтрольной Украине части Донбасса перейдем в оккупацию. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин объявился в разрушенной Авдеевке с елкой. Зачем она там и собирается ли в городе кто-то что-то праздновать, обсудим с Дарьей Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ты, я так понимаю, узнала на пропагандистских кадрах с Пушилиным, которые, ну, сопровождали его во время привоза вот этой открытия этой елки, те же самые лица, которые мы совсем недавно обсуждали, которым вручали квартиры в Авдеевке, да, в единственном отремонтированном подъезде. Рассказывай, пожалуйста, как это все происходило.
Действительно, сегодня утром в своем телеграм-канале Денис Пушилин выложил видео, где он приехал в Авдеевку для того, чтобы поставить елку. Вместе с местными жителями он ее там нарядил. Предлагаю просто посмотреть, как это было, чтобы оценить весь масштаб.
Давайте. Чтобы было красиво.
Давайте. Так. Так. А
эту давайте, чтобы вот так вот ее растянем.
Смотрите, как красиво получается. На макушку повесить. Нет, не достали. Надо на самую макушку.
Уже получше. Ёлку не завалить.
Подходите, здравствуйте. Давайте вместе новогоднее настроение делать.
И вот как бы такое новогоднее настроение они создавали на фоне абсолютно разрушенного города, потому что, напомню, за 10 месяцев оккупации в Авдеевке был восстановлен аж один подъезд жилого дома, хотя обещали как минимум несколько домов. Но, тем не менее, как бы Авдеевка сейчас выглядит абсолютно разрушенной. И по состоянию, как она была в феврале 24 года, когда российские войска зашли в город, практически уничтожив ее под ноль, таковой же она и осталась. Там очень мало каких-то улучшений, максимум, что происходит, но там где-то восстанавливаются электросети. Опять же таки, открыли полицейский участок, несколько магазинов и пустили какой-то абсолютно мифический автобус, попасть на который можно только предъявив российский паспорт с авдеевской пропиской. Что же касается, в принципе, да, самого украшения елки, то на кадрах непосредственно с этого украшения мы видим тех людей, которые действительно засветились уже как минимум в трех сюжетах с визитов Пушилина в Авдеевку. Это и кадры с вручения квартир, и, в принципе, когда он узнавал ситуацию, также были эти люди в пропагандистских роликах о зверствах вооруженных сил Украины, которые якобы издевались над людьми. И уже как бы третий или четвертый сюжет подряд одни и те же люди присутствуют на кадрах. Но, тем не менее, как бы в этот раз Пушилин не спрашивал людей ни то, что им нужно, не обещал никаких новых восстановлений города, просто подарил вот ящик мандаринов, повесил пару шариков на елку, обмотал ее гирляндой и сказал, что вот приехал подарить новогоднее настроение. И мы видим на этих кадрах, что как бы люди, они все в той же одежде, что были и в ноябре, и в октябре, и на предыдущих роликах, в частности, эти мужчины, которые в форме коксахима, что, из чего мы можем сделать выводы, что как бы ситуация гуманитарная в городе так себе, потому что туда не доставляется помощь, и как мы видим из чатов местных жителей, люди жалуются, в принципе, на обстановку в городе, на том, что гуманитарная помощь, если и доставляется, то она доставляется исключительно в так называемые пункты временного размещения, в которых размещают жителей других городов и поселков разрушенных, которые возле Авдеевки оккупированы. Вот. Но самим же авдеевчанам гуманитарная помощь не предоставляется, потому что люди часто просят помочь им и с одеждой, и с подушками, одеялами, с какими-то моющими средствами. Но, тем не менее, как заявляют им в городе, нет средств даже для того, чтобы заправить генераторы, для того, чтобы люди там могли проехать к своим домам и что-то там восстанавливать своими силами. Поэтому... Если и говорят о какой-то гуманитарной помощи, то это исключительно помощь на камеру, когда приезжают очередной раз либо же какой-то пропагандистский российский канал, либо же приезжают Пушилин, и тогда вот на камеру вручается ящик мандарин, генератор и прочие вещи, ну и, как сегодня видим, елка.
Нет одежды, но есть елка, и должно появиться от этого новогоднее настроение. Даша, спасибо тебе большое, Дарья Куриная была в нашем эфире. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашей командой. Еще одни несколько форм связи вы видите на ваших экранах. Особо отмечу анонимную форму для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Она безопасная, пользуйтесь ею. Удачи вам и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».